Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня Борис Межуев, политолог, сопредседатель редакционного совета издания «Политический консерватизм». Здравствуйте, Борис.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373-948. Телефон, смс плюс 7-925-888-948. Твиттер «Собака говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК Бот». А, честно, не знаю, насколько все-таки ваша тема «Карабах», но на сайте я видел очень много публикаций на этот счет все-таки и пытались анализировать, что было, что будет. И тут вдруг вот то, что произошло минувшей ночью. Одни говорят, что это победа и выбор из очень плохого и плохого. Вот с вашей точки зрения все-таки, что это?
Ну, это тот случай, когда вы не можете задать этот вопрос, а да. Я действительно всегда уклоняюсь от ответа на эту тему. Я могу разделить эмоциональную сторону и прагматическую.
Давайте.
Эмоциональная сторона у меня очень определенная. Я очень сочувствовал армянскому народу в этой истории, Армении. Вот, и я действительно всегда подчеркивал, что мало у нас союзников, а это, в общем, союзник, пускай и сложный, но союзник, и армянский народ... И армянская диаспора внутри России ведет себя сложно, но она ведет себя лояльно, подчеркнуто лояльно, это очень заметно. Угу. Несмотря даже на все эти нынешние события, мы практически не видим каких-то там, знаете, выступлений антироссийских среди довольно знаковых представителей армянской диаспоры в средствах массовой информации. Угу. Хотя их там довольно много, и несмотря на то, что они, конечно, сейчас испытывают не лучшее, наверное, сейчас время, в общем, никаких проклятий в адрес России от них мы не имеем. Понимаете, это важно подчеркивать и так далее. Но, с другой стороны, прагматически рассуждая, конечно, я понимаю, что произошло. Ну, действительно, видимо, я так понимаю, в условиях абсолютной нестабильности сейчас по всей дуге, вот этой евразийской, два региональных гегемона, Турция и Россия, решили, ну, в общем, прочертить некоторые, так сказать, границы, сферы влияния. Вот
новый статус-кво установить,
знаете,
фактически,
вот это то, чего мы очень хотим с Европой, с Евроатлантикой, я бы сказал.
Да.
Некоторое такое, знаете, разграничение сфер влияния. Вот, знаете, это наше, это ваше, вот это ваше, это наше. Вот ровно это и произошло, я так понимаю. Значит, какая-то часть вот этого Карабаха, эти четыре региона, отданы Азербайджану, а та часть, которая, значит, осталась, собственно, вот
за Карабахом.
За Карабахом, она отходит, в общем, под российский такой военный протекторат. Я понимаю, что, наверное, это все грубо звучит, а официальные лица это все скажут мягче, но суть заключается в этом. Там будут российские миротворцы, они будут защищать эту ситуацию. То есть аналогично тому, что было в Южной Осетии и Абхазии. То есть, ну, наверное, с точки зрения вот такого вот действительно реализма, даже не цивилизационного, а вот просто самого очевидного реализма, это вот имеет... Поэтому я вижу, что среди вот российского внешнеполитической экспертизы такой, это все очень приветствуется, в этом видится какой-то смысл. Есть ощущение, что избежали большой войны, ну, в общем, с агрессором, каким является Турция и ее клиент Азербайджан. Значит, и как-то, в общем, обеспечили мирную жизнь. Но противно. Эмоционально противно. Это противно просто. Я, вот я здесь, понимаете, колеблюсь между... Я думаю, конечно, я гораздо бы больше был горд за свою страну, чтобы она не дала своего союзника в обиду. Несмотря на то, что, может быть, этот союзник ведет себя в данном случае особенным образом. Ну, знаете, Израиль тоже ведет себя не совсем с точки зрения международного права, но Соединенные Штаты, наверное, никому бы не позволили напасть там на голландские высоты и на сектор Газа или на западный берег реки Иордан.
Опираются на то, что у нас, когда, и Кремль, как представляется, подчеркивал равнозначное отношение к Армении и к Азербайджану, потому что и те, и другие члены, значит... Я имею в виду, неправильно выразилась, да. А покупают российское оружие.
Российское оружие, конечно, покупают, но один член ОДКБ.
ОДКБ, да, конечно,
а не
другой нет.
ОДКБ,
это
да.
Правда. Вот. Но цель любой войны — это все-таки мир на условиях. Правда, благоприятных, наверное, для победителя скорее, правда?
Да. Ну, понимаете, ну, ясно, что роль России как национального государства, и она сейчас, в общем, скорее даже увеличилась, как миротворца, но роль ОДКБ как какой-то там...
Структура?
Структура резко снизилась. Ну, вот что я думаю в результате этого. То есть вся евразийская философия, значит, сплотила навеки Великая Русь, что-то там она сплотила, ну, конечно, уже не выглядит так убедительно. Но что касается российских прагматических национальных интересов, вот так вот, если сугубо прагматически к ним подходить, ну, может быть, даже сказать, они увеличились. Россия укрепила свое, собственно, имперское присутствие на Кавказе, продемонстрировала, значит, она теперь, в общем, получила какой-то кусок. Но, с другой стороны, Турция, ясно, что конфликт с Турцией, видимо, где-то не за горами. То есть где-то он будет и дальше.
Да и непонятная история с вертолетом еще, конечно, вчерашняя.
Ну, это уже да. Ну, там извинились вроде как, принесли извинения. Ну, сейчас я не хочу, понимаете, бить барабаны войны, тут без меня хватает такого рода людей, конечно, которые это делают, это без нас с вами хватит. Но понятно, что это все очень неприятно. То есть это, я честно говоря, ну, я разделяю свои эмоциональные переживания, которые, я думаю, для меня просто очень обидно за представителей армянского народа, которые надеялись на Россию, вне зависимости от того, что я прекрасно понимаю, что, в общем, проблему Карабаха как-то надо было решать, желательно России. Что так нельзя было, вот, понимаете, просто заморозить ее и не решать вообще. Я тоже это все прекрасно понимаю. Но все-таки это был наш союзник. Так. Это была страна, стопроцентно сделавшая пророссийский выбор, несмотря на Пашиняна там и все такое. Вот, она был член военного союза с Россией. Ну и все-таки, понимаете, вот теперь этот вопрос.
А почему
сможем это ощущение? Сможем ли мы это, вот это некоторое ощущение психологического разочарования, оно очень сильно не только, кстати, у армян, оно очень сильно у очень многих людей, которые реально вот как-то верили в какую-то...
Что будет по-другому.
Что будет по-другому, что Россия, в общем, как-то вот по-другому решит этот вопрос. Да, ну, решили
просто
так, как решили.
Просто действительно, мы же понимаем, что была история с Осетией, да. Крым, да. Сирия. Были потери, но при этом и серьезные потери, но при этом победа какая-то и достижения России преподносились действительно как победа. Здесь вроде бы миротворцы, казалось бы, да, фактически Россия страна, которая останавливает большую войну. Но вот этого ощущения почему-то нет.
Да, вот это парадокс этой ситуации. Да, вроде бы мы даже чуть-чуть что-то улучшили свое положение, но с другой стороны ощущение такое... Я даже не знаю... Мне трудно, вы знаете, найти... Я когда шел на нашу вот запись, на передачу, я пытался найти какие-то примеры из истории России. И, вы знаете, я ничего не могу вспомнить. Вот такого, знаете, вот такого стопроцентно подходящего под эту ситуацию. Вот такой, знаете, когда Россия вроде бы даже продвинулась куда-то и даже взяла какую-то, значит, какую-то определенную, значит, высоту, как миротворец, барьер, а с другой стороны становится понятно, что это такое, знаете, какое-то странное отступление. Ну, в общем, мне кажется, это, конечно, это знак будущего, так сказать. Можно это, знаете, оправдать только общей нестабильностью сейчас.
В регионе.
Да не в регионе, вообще в мире, понимаете, общей нестабильностью в мире. Понимаете, эти два гиганта военных, Россия и Турция, вот они вот действуют предельно реалистически, вот таким образом, каким здесь.
Есть какое-то ощущение, знаете, еще вот вы сказали по поводу вот какого-то столкновения с Турцией, об этом много говорили в 2015 году, когда турки сбили наш самолет, что вот оно, вроде бы там прошли по краю фактически, а удержавшись от какого-то столкновения прямого. Иногда бывает, что заключают соглашение, чтобы... не доверяя друг другу, да, чтобы иметь время для маневра. Вот здесь нет такого ощущения?
Нет, вы понимаете, тут я вот думаю, главная подоплека какая. Это же действительно две страны, я не знаю, две цивилизации, две страны, выброшенные Евроатлантикой, как бы исторгнутые из себя. Примерно в одно и то же время.
Россия и Турция.
Они оба эти государства пытались войти в евроатлантическое сообщество на каких-то служебных, но все-таки каких-то почетных ролях. И оба в одно время, и по примерно, в связи с примерно одними и теми же событиями, вот были как бы отторгнуты, это было указано обоим на дверь. И нам было указано фактически на дверь, и Турция. И вот они за пределами, значит, Евроатлантики, естественно, пытаются найти какое-то для себя место. Значит, Россия пытается восстановить свое такое немножко имперское пространство. А Турция пытается гораздо даже более интенсивно сделать свое, восстановить пространство. Понимаете, и в принципе опасность заключается в том, что, конечно, с точки зрения всех возможных, понимаете, реалистических сценариев, всех возможных наук, закономерности науки о международных отношениях, эти два государства обязаны столкнуться. Вот, вот если бы мы жили в какую-то другую эпоху, может быть, эпоху, в которой бы не было бы ядерного оружия, в которой бы не было бы блока НАТО.
А другие эпохи были, 12 войн, да?
Да, или 12 13? Войн, конечно, да, 12 этих вот этих русско-турецких войн. То мы, конечно, просто были, мы претенденты на одну и ту же примерно роль в Евроатлантике. Роль такого, знаете, восточного балансира, вот каким является Англия. Мы, что Сулейман Великолепный, что там Екатерина Великая присоединялись всегда к более слабой стороне в европейском раскладе для того, чтобы не допустить какой-то гегемонии другой более сильной стороны. Вот так вот мы оба и действовали. И все время выталкивали друг друга. Понимаете, вот тут по счастливой случайности нас вытолкнули обоих. И два обиженных изгоя Евроатлантики вот как-то находят общий язык. То есть это их обида, их сближает. Стоит только кого-то из них поманить пальцем, нас или их, принять какое-то больше, более почетное место, в какую-нибудь там восьмерку, семерку, что-нибудь там куда-нибудь туда, уже возникнет гораздо более сложная ситуация.
Поэтому, то есть разборка на третьей территории.
Вот, поэтому, конечно, здесь есть такая, понимаете, поскольку и мы это понимаем, и они это понимают, то есть такая некоторая, видимо, договоренность между нашими главами государства о том, что надо избегать прямых столкновений. Вот, ну, эта вот договоренность, она такая, знаете, она подвижная, понимаете, так. Видимо, я думаю, может быть, и, собственно, в условиях этого конфликта была произведена какая-то красная черта, вот было сказано, что вот хорошо, там есть какие-то районы, реально не входившие в Нагорный Карабах, но которые, собственно, в результате победоносной войны 1994 года оказались присоединены к карабахским территориям, но вот хорошо, на это вот Азербайджан имеет право. А все остальное, что, собственно, это пусть будет вот некоторая такая другая территория. Возможно, вот эти красные черты были как-то обозначены уже с самого начала военного конфликта. Вот. И, видимо, такие красные черты есть везде. Есть в Крыму, есть в Сирии, очевидным образом. Вот, есть наверняка, может быть, и в другой, там, значит, на кавказских государствах и так далее. То есть вот эти красные линии, они вот везде как-то, так сказать, проходят определенным
образом.
Да,
но одно дело эти красные линии, скажем так, использовать в качестве аргумента до кровопролития или все-таки позволить одной из сторон или дождаться, пока та или другая сторона перейдет эти красные линии. Да, потому что невозможно заключить договор в горячей фазе. Договор заключается, когда уже кто-то там, да.
Вот это я говорю, это вот, понимаете, урок реализма, самого неприятного. Нам кажется, реализм это что-то приятное, а вот реализм он такой. Вот это реализм, понимаете, да, вот так вот это все происходит. Да, вот вы, так сказать, мы не вмешиваемся, по крайней мере, не вмешиваемся.
Вы там сами разберитесь.
Да, сами разберитесь, но если вот шуша, а дальше вот вы уже, значит, не идете, да, вы уже, дальше уже это будет вызов не только Армении, но и России в том числе. Вот, ну и, в общем, видимо, какие-то вот такие договоренности, они сработали. Как раз то, чего не работает в истории с Европой, где как раз эти договоренности не соблюдаются. Здесь они вот как бы вот так они выстроены.
Но это тактика. Но я читала у вас на сайте очень любопытную заметку по поводу влияния российской мягкой силы, которой очень мало, на будь то Армению или на Азербайджан.
Светлана Лурье, наверное, да?
Наверное, да. И там любопытная история была, что все-таки эта идея пантюркизма, она по сути, ну, как пшик для Азербайджана, но Азербайджан фактически отказался в своей субъектности в обмен на объект по отношению к Турции. И Турция вот эту мягкую силу свою довольно агрессивно использует. Но при этом Россия взаимодействует по линии военно-технического сотрудничества с Алиевым и по линии военно-технического сотрудничества с Пашиняном. И этого как будто бы достаточно. Но даже то, что мы сейчас видим, это же тактическое будем говорить так, хорошо, достижение. Дальше-то все равно жить надо. Дальше нужно как-то взаимодействовать с Арменией. Дальше нужно как-то взаимодействовать с Азербайджаном. Не с позиции, что Россия как-то сдала позиции.
Ну, я думаю, у России в области, так сказать, да, даже не совсем только пропаганды. Ну, пропаганда, но не только пропаганда. Есть аргумент, что Армения вот там, несколько лет назад совершила свою цветную революцию. Да. Попыталась отойти в сторону Америки, в общем, вещи своими нами называю, в сторону, как я это предпочитаю называть, Евроатлантики. Вот. И, в общем, сама начала постепенно выходить из российской сферы влияния. Чего же вы хотели? Вот. А теперь уже вы понимаете, что это, если вы еще раз попытаетесь это сделать, то, ну, в общем, никакой защиты Армении не будет. Но это будет произнесено, это будет... Это, собственно, почему будет? Это уже произносится. Это произносится только не официальными людьми, а, так сказать, представителями российской пропаганды. Но они отражают, конечно, какое-то мнение силовых структур, конечно, определенных, это очевидно. Да. Вот, и это произносится, и все понимают, что да, ну, теперь Карабах и армян Карабаха, вот, оставшиеся под Арменией, ну, под Карабахом, части Карабаха, вот, будет, конечно, защищать Россию. Уже теперь, как бы вы, надеюсь, поняли, что Армения, особенно Армения, которая так вот с вожделением посматривает в сторону, значит, Европейского Союза, вас не защитит. Ну, вот это будет это совершенно
опять,
ясно.
Это опять hard power, так называемый. Не soft, а hard. Скорее, ну, это военная, да, военная история. Ну,
soft power сейчас России сложно. Сейчас у России некоторые проблемы с soft power, конечно, очень серьезные. Вот поэтому что там говорить? Конечно, это попытка обменять soft power на hard power. Это если мы будем говорить в этих терминах, давайте в этих терминах говорить. Это, конечно, некоторое... Я не хочу сокращение, но... Ну, очень не обнуление, то есть, но серьезное сокращение уровня мягкой силы ради утверждения жесткой силы. Вот это и произошло.
А вот любопытно, Габриэль тут задает вопрос, и я его предваряю, вспоминаю сразу обвинение в адрес Дональда Трампа, который выходил из ядерной сделки, выходил из договора о ракетах средней и меньшей дальности. Его обвиняли в том, что он рушит архитектуру прежних договоренностей. Но Габриэль задает вопрос, почему Армения так и не обратилась за помощью по линии ДКБ, зачем дожидались очевидных потерь? Очевидно совершенно, что... Ну,
наверное, им сказали, что это бессмысленно, потому что не было нападение на территорию Армении. Было нападение...
Нет, там был в Арденисе было, кстати. В Арденис был, обстреливали в Арденис. Да,
ну,
да.
Вы знаете, сочли бы случайным там или каким-то незначимым обстрелом.
Архитектуры-то нету.
Наши-то все время говорили о том, что если бы удар пришелся по собственной территории Армении, это была бы другая история. А речь идет о нападении на Нагорный Карабах, даже на те территории Нагорного Карабаха, которые потом были к ним присоединены, которые не признают, сама Армения не признает в качестве независимых. Нагорный Карабах никем не признан в качестве отдельного государства, включая саму Армению.
Саму Армению, кстати,
понимаете, поэтому, ну, почему мы должны защищать вот как бы ваши, даже не ваши, даже такое полуклиентское ваше государство, такое государственное образование, которое вы сами не можете... в результате каких-то переговоров определить его статус на законных основаниях. Ну, вот были такие аргументы у российских государственных деятелей, все их понимали. Я не знаю, насколько они на вас и на меня действуют. Мне кажется, несмотря на все эти аргументы, эмоциональный осадок от вот этого всего, что, в общем, российский союзник подвергся нападению, и, в общем, это закончилось его поражением, оно, конечно, останется.
Трудно, когда 530-й говорит, союзник ведет себя как женщина с низкой социальной ответственностью, армяне хотя бы сами признали бы Карабах, было бы за что воевать.
Ну, трудно сказать, конечно. Понимаете, мы тоже ведь толком не признали, значит, Южную Осетию и Абхазию до момента удара Гамсахурдия в августе 2008 года. Мы же не признавали их. Мы считали их частью Грузии. Мы считаем Приднестровье частью Молдавии. Мы не признаем Приднестровье.
Приднестровье не признаем, это правда.
Да, если мы сейчас нападут на Приднестровье, мы что, будем к этому относиться спокойно и счастливо? Значит, мы, конечно, к этому отнесемся совсем по-другому. Понимаете, тут фактор признания важную роль играет, не надо его преувеличивать. Но я не настаивал бы на какой-то там обязательно вооруженном отпоре, понимаете. Я бы скорее считал, что надо было, конечно, вести более какую-то правильную политику до этого.
Вот,
надо было
просто что работает, да.
Ну, предлагать какую-то, понимаете, вот это, надо сказать, что был какой-то попытка в 2009 году, когда была вот эта евроатлантическая инициатива Медведева, была действительно попытка как-то выстроить какую-то общую структуру безопасности и в рамках этого, да, решить проблемы, в том числе непризнанных государств на всей территории вот этой евразийско-европейского пространства.
Но глобализм в этой сфере не работает, видимо.
Ну, трудно сказать, но если бы было желание с той стороны, я даже помню, как-то я очень был тогда как-то воодушевлен этой инициативой Медведева, мне казалось, это некоторое все-таки решение этой проблемы, может быть, действительно в этом что-то было, потому что было понятно, что это некоторое было ответ на вот это вот, с одной стороны, признание Косово, с другой стороны, наше признание Южной Осетии и Абхазии, а давайте, в общем, избежим в следующий раз односторонних признаний. Давайте в следующий раз исходить из какой-то единой правовой нормы, которая может быть. Ну, так, надо сказать, это в данном случае тут Россию сложно обвинить. Тут действительно Запад сказал, да какие тут могут быть единые нормы у нас с вами. Это просто было откровенно сказано, я помню, даже собирались серьезные западные эксперты, американские эксперты, которые совершенно не понимали, о каких вообще договоренностях с Россией может идти речь.
Ну, мы понимаем даже, почему миротворцы туда сейчас там находятся, потому что, чтобы, грубо говоря, представляется, чтобы не было соблазна у Азербайджана, например, продолжать дальше.
Да.
Потому что мы понимаем, что пропаганда, она немножечко впереди тактических каких-то, значит, действия,
ну, я не думаю, что Азербайджан сейчас имеет стремление, значит, потому что сейчас, понимаете, все в таком напряжении находятся в условиях нестабильности за океаном, когда у начальника главного, значит, главного хозяина.
На которого смотрят все, да?
Да, на которого все смотрят, понимаете, дома пожар, понимаете, на главном КБ мира, понимаете, пожар. В этой ситуации, знаете, отдельные цифры.
А что делать-то, да? А что делать-то надо?
Никто не знает, что делать, да. Понимаете, в этой ситуации еще сейчас, понимаете, неизвестно вообще победитель того, что сейчас происходит в Вашингтоне, на кому он будет благосклонен. К Эрдогану или к нашему президенту более благосклонен, потому что, скорее всего, неблагосклонен будет к обоим. Оба его, кстати, что характерно, не поздравили. То есть с победой. То есть неизвестно вообще, что будет. Вообще, будет ли он еще победителем, тоже неизвестно. Понимаете, все неизвестно. И тут эти два государства, которые, конечно, имеют друг другу больше претензий, чем, может быть, кому-то еще даже извне, они вот решают как-то удержаться от прямого военного столкновения. И, конечно, ясно, что вся это соглашение, я думаю, я так предполагаю, не будучи абсолютно экспертом по этому вопросу, да, совершенно как дилетант отвечаю, я предполагаю, что это скрывает договоренность между Эрдоганом и Путиным. Вот это вот договоренность на троих.
Но мы понимаем, конечно, что Турция все равно через это соглашение закрепляется де-факто, конечно, на Северном Кавказе, конечно, потому что говорим Азербайджан, подразумеваем Турцию. Так и есть. 7373-948, телефон прямого эфира, потому что мы помним заявление одного из советников, Эрдогана, который сказал, что нападение на Азербайджан Турция будет расценивать как нападение на собственную территорию. 7373-948, Михаил Иванович, здравствуйте, слушаем вас, алло.
Добрый день,
да.
Михаил Иванович. Вопрос вашему гостю.
Да.
Простой очень. Давайте. А кто все эти танцы с так называемыми миротворцами оплачиваем? Опять Россия оплачивает?
Кто оплачивает?
Кто деньги? Опять с боевой подготовки или за счет моих налогов, за счет моих денег?
Не знаю, вот я не могу сказать.
Вы знаете, я тоже будет здесь, я думаю, может быть, какая-то частичная будет.
Я квитанции не видела, честно.
Я думаю, тут, наверное, какая-то будет частичное финансирование, частично Армении, частично Карабахом, частично, собственно, России. Ну, я сомневаюсь, что будет Азербайджан это оплачивать, но все может быть, может, частично, я не тоже. Но я не думаю, что это гигантские деньги, а кто-то серьезно стоит обсуждать.
7373948.
Это не такие серьезные суммы.
Да, давайте еще вас послушаем. 20 секунд до новостей. Здрасте, алло.
Григорий,
вопрос.
А что, правда сбежал из Пашиняна, это Сочи на военном самолете?
Куда, Сочи?
Там же взяли они правительство, там, ну, штурмуют в Ереване, там люди как бы восстали. Там,
Куда-то он, конечно, сбежал, потому что ясно, что у него в доме правительства.
Куда-то убежал, он пока говорит, что у него там в доме ограбили, но пока не было. Были слухи, что он сбежал, да.
Во всяком случае, ясно, что он не в здании правительства, конечно, находится.
Ну, было бы странно, если бы сейчас Пашинян был в здании правительства, это правда. Все-таки инстинкт самосохранения то человек на ней присутствует. Давайте новости послушаем, потом продолжим и как раз про тот самый главный дом поговорим. Да.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36 столица. Так, а прежде чем мы продолжим с Борисом Межуевым, да, 414 пишет, на Рублевке мост упал на машину, это правда. Там не мост, там часть моста, то есть, видимо, бетонная плита. Она упала, есть пострадавший, пока больше никакой информации нету. Так, где конкретно это произошло? Еще, почему у вас на радио не слышно, что 16 числа в Москве будет пропуска 404-й, потому что 16 числа в Москве пропуска не вводят, а мы сейчас ориентируемся только на то, что сказал Сергей Собянин сегодня, а он сказал, что ограничения, да, вводятся, но там ни про какие пропуска речи сейчас не идет. Поэтому давайте мы будем опираться на официальные заявления, а не на слухи, что кому-то там сказала младший секретарь помощника администратора, где бы то ни было. А, скорее пересечение МКАД и Рублевки, там ремонт. Ремонт идет, говорит Олег. Спасибо большое, Олег. Если вдруг, товарищи, у вас есть видео какое-нибудь или свидетельство того, что там произошло, пожалуйста, наш телеграм-бот говорит МСК-бот и смс плюс 7-925-88-88-948, если вы видите, что там происходит на Рублевке, где, я просто не знаю, как технически называется, но как это плита с моста упала на машины. Так, давайте продолжим с Борисом, с вами по поводу Соединенных Штатов Америки. Угу. Мы на прошлой неделе с вами говорили по поводу подрыва доверия к демократическим процедурам, но по факту сейчас вроде бы Байден, хотя говорят, что Байден номинально на самом деле это его вице-президент, и очень даже это будет для демократов хорошо, для республиканцев не очень, левые победили, вот это вот все. Нет, по факту-то
это,
как?
Это все, все-таки, конечно, пока сказки.
Все-таки?
Ну, конечно. Ну, какие там левые победили? Ну, давайте не будем. Ну, конечно, левые победили, потому что демократическая партия это левее республиканская. Но реально сейчас там ситуация очень сложная, потому что, вопреки ожиданиям, никто этого не ждал, и я в том числе, республиканская партия и, в первую очередь, Сенат сейчас поддержал Трампа в требовании пересмотра, то есть, подача судебных исков по поводу результатов выборов. Угу. Притом по всем штатам.
Так.
По всем штатам. То есть это, я не знаю, будет... И притом генпрокурор уже дал по этому поводу распоряжение соответствующим прокурорам. Там кто-то уволился, но это, в общем, мелочи. Главным образом, это начнется большое судебное дело, судебное разбирательство. В этих условиях, понимаете, тут уже конфликт между Трампом и Байденом переходит в конфликт между Сенатом и вот ныне избранным президентом,
так.
Объявленным избранным президентом и признанным в этом качестве большинством стран, по крайней мере, демократических так называемых стран, то есть стран, входящих в вот ту самую Евроатлантику.
Так.
Это, конечно, ситуация крайне опасная, то есть для Соединенных Штатов, то есть крайне опасная. Если до этого момента я был почти убежден, что у Трампа нет ни малейших шансов на политическое выживание.
То есть сейчас не все так однозначно.
Сейчас далеко не все так однозначно, потому что дело тут уже не в Трампе и не в его... У Трампа это просто в данном случае, ну, некоторая такая фигура, имеющая какую-то такую массовую, значит, харизму некоторую, но в данном случае это уже не важно. Речь идет о том, что республиканская партия не хочет сдаваться демократам.
Да.
Понимаете? А ей, в общем, подписывают сдаваться. Но я даже не очень понимал причину, потому что это все началось вчера. До вчерашнего дня, честно говоря, даже не было больших признаков, что вот этот конфликт может вот так вот не всполохнуть неожиданно. Оказалось, в общем, уже близкие Трампа уговаривают Трампа сдаться, там, возможно, будут какие-то пересчеты в тех штатах, где это законодательно допустимо, ну, в общем, это все уже...
Дмитрий такое... Дробницкий писал, что 130 тысяч где-то протоколов вообще потерялись, как будто бы...
Ну, возможно, где-то чего-то потерялось. История. Ясно, что какие-то были нарушения, видно, что Мичиган вызывает большие вопросы, Пенсильвания большие вопросы, но, в общем, все понимали, что, допустив такие правила и признав такие правила, как голосование по почте в течение и приход бюллетеней после 3 дня после закрытия голосований, все эти вот неожиданности, сложности, загадочности и так далее, все это будет происходить, никто на это не обращал никакого внимания, все думали, что все понимали, что это, скорее всего, победа Байдена. И просто не ожидали, что она будет не настолько убедительной.
Что кто-то будет сопротивляться.
Вот. И вдруг, понимаете, Митч МакКоннелл, человек, который менее всего воспринимался в качестве радикала, и небольшой он любитель Трампа был, и все думали, что с ним легко все договорятся, и видно, что он маски всегда одевал, в отличие от Трампа, который всегда их снимал. Вдруг этот Митч МакКоннелл говорит, на 100% я поддерживаю Трампа, на 100%. И это, конечно, тут же что делает Трамп? Трамп снимает министра обороны. Назначает человека, который вообще там не совсем даже из обороны, он там возглавлял антитеррористический центр там в рамках. Кристофер Миллер. Эспера сняли.
Эспера сняли, да.
Вместо него Кристофер Миллер, да, ага. Который там был, возглавлял контртеррористический центр, человек абсолютно не...
военный.
Ну, они там многие не военные, но, во всяком случае, невоспринимаемый бюрократией Пентагона в качестве какого-то, значит, угу. человека, который уважаем. Ну, неважно, какой-то очень свой такой, назначил своего человека.
Так.
Это вызывает... Ну, понятно, что сейчас в условиях этого лобового противостояния никто, по крайней мере, большинство Сената... Если большинство все-таки будет за вот этой вот, за МакКоннеллом, скажем угу, так, да. Не будет это оспаривать. То есть, значит, Трамп, в чем там была фишка-то? Проблема заключалась в том, что было известно уже к этому моменту, что Трамп не имеет лояльных силовых структур. И ЦРУ против него.
Он с военными он поссорился тоже.
С военными он уже давно поссорился.
Да.
Он поссорился с ФБР, Кристофер Ри, в общем, угу. не очень его поддерживает и не возбуждает те дела, которые он, значит, хочет. И даже его уж совсем такой ставленник, стопроцентно, министр юстиции, вот этот самый Барр, Уильям Барр, или Берт, наверное, правильнее так сказать, даже он, в общем, ушел из его доверия. То есть у него не на кого опереться. Ну и казалось, это, в общем, фигура, которая, он может там чего угодно говорить, кричать и так далее, размахивать Рудольфом Джулиани, но ничего, на самом деле, по большому счету, он не сделал. Но когда за ним Сенат, понимаете, когда угу. за ним большинство и нынешнего, и будущего Сената, абсолютно легитимного.
То есть Сенат просто...
Ну, понимаете, это уже другая история совсем. Это уже другой Рабинович, как говорят в известном анекдоте, понимаете. Это уже мощная сила. Что произошло? Угу. Откуда? Мне кажется,
да.
Вот я так вот анализировал, может быть, я здесь ошибаюсь, но мне кажется, первое, демократы, конечно, испытали головокружение от успехов. Они абсолютно... После того, как их мгновенно признала их победу Евроатлантика, и там и Меркель, и Джонсон, и даже Нетаньяху, и все кто угодно, и даже Моди, все их признали и поздравили Байдена, не поздравили только, значит, китайский руководитель, наш руководитель, Эрдоган, угу. и президент Бразилии, и президент, и верховный этот шейх Саудовской Аравии. Вот они, значит, да. не признали. Все остальные признали. Они казались, что ну все, дело в шляпе, что там да. нам стесняться. И начали, видимо, говорить с МакКоннеллом с позиции силы. И я думаю, проявлением этой позиции силы была вот эта комиссия по ковиду, которой вчера было сообщение о том, что угу. значит, формирует советников вот Байден, что он формирует комиссию по ковиду. Судя по всему... И сама комиссия, которая, как вы понимаете, не будет утверждена никаким сенатом, то есть угу. это неконституционный орган. Вот, и он не будет проходить утверждение в Сенате, каждый так. из представителей этой комиссии. Ни персональный состав этой комиссии, в общем, республиканцев не удовлетворил. Учитывая, что, это же все, понимаете, ощущение такое, что Евроатлантика сплотилась, сейчас, понимаете, они создают такую международную комиссию по ковиду,
да.
такую борьбу...
Возвращать деньги
да,
в ВОЗу.
Да, да, да. Ну, ВОЗ это само собой. Нету, даже не в ВОЗе дело, а там соберется семерка, и будет создана такая некоторая глобальная комиссия по ковиду, которая... Это, знаете, это будет напоминать, вот когда был ГКЧП, потом такой был Межведомственный комитет по управлению экономикой Советского Союза.
С чем боролся, на то и напоролся,
вот,
понятно.
Это что-то очень напоминало такое. Так. Вот, видимо, они сразу поняли, что демократы сразу хотят вот, вывести... экономическую политику из-под юрисдикции национальной, из-под контроля со стороны Конгресса, uh-huh. со стороны противоположной партии, и создать такой вот
атлантический орган.
Наднациональный орган под видом борьбы с ковидом, под видом глобальных инициатив для управления, в общем, всеми делами во всем, значит, мире, по крайней мере, подчиняющимся Евроатлантике. Я уверен, что они подумали именно так. Судя по реакции... В консервативной прессе, вот это, там они реагируют на тех или иных персонажей, там вот этот, как его зовут, ну, в общем, один из тех людей, который проводил Обама Кэр, он там один из лидеров этого всего.
Забыл
его фамилию, если честно. Вот, ну, неважно, один из важных там представителей этого всего, значит, дела. Они там нашли высказывание, что он в одном из недавнем интервью сказал, что человек не должен жить больше 75 лет. Вот что, больше 75 лет жить как
тут-то
бы...
Тут-то конспирологи
расчехлились. Да, тут сразу понятно пошло, что как вы можете этого человека... Эммануэль его фамилия, пошел бы вспомнил. Вот, вот этого Эммануэля, значит, что он считает, что жить больше 75 лет это некоторая такая избыточная вещь, потому что
адепт вы... Адепт золотого миллиарда, что ли?
Отнимаете, значит, жизненные силы у подрастающего поколения там и так далее. Ну и вот по этому поводу сейчас идет большой шум, как этого человека вы могли вообще позвать в эти советники. Ну, конечно, это все... как вы понимаете, прикрытие чего-то более серьезного. Они, конечно, там увидели, видимо, представителей таких людей из сил, которые уже давно выступали за мировое правительство, которые давно говорили о том, что надо Америке поделиться суверенитетом с, вот, со всем, значит, этим евроатлантическим сообществом, тройственной комиссией, там,
масоны,
и так далее.
Что ли? Сразу ну, возникает
слово,
вопрос.
Слово масоны, я думаю, оно уже устарело, понимаете? Это уже слово ничего не значит. Есть вот то, что мы, скорее, более точно, то, что раньше стали называть глобалисты. Вот это более правильное употребление этого слова, а я, скорее, употребляю термин атлантисты. То есть, вот это даже, говорю, новые атлантисты. Я вот, и не только я, но и многие другие. То есть, эти люди не думают, что Китай тоже войдет, и Россию уж тем более, и даже и Турция вот в это некоторое предполагаемое новое цивилизационное образование, но они хотят сплотить это...
И они двинули семерку. Байдена.
Как бы. И они двинули, ну, Байдена двинули многие кто, но в том числе Байден двинул их скорее, понимаете. Я думал, Байден вот в этой комиссии по ковиду провел много тех людей, пытался провести тех людей, которые уже давно хотят чего-то подобного. Они видят во всех вот, понимаете, почему они так выступают против вот этого климата, против вот консервативной республики. Да. Почему они так боятся борьбы против климата? Не только потому, что они лоббисты определенных экономических производств,
но которые... Но те тоже лоббисты, да.
Да, конечно, лоббисты, те лоббисты, но есть еще и некоторая идеологическая часть консервативного сообщества, так называемый religious right, они никакие не лоббисты, они действительно религиозно мотивированные люди. Они боятся, что под видом каких-то глобальных вот инициатив, под видом каких-то глобальных бедствий, борьбой с глобальными бедствиями, вот эта американская глобалистская элита попытается создать мировое правительство, новый мировой порядок, которому подчинит, собственно, суверенную Америку. И очень многое, что происходило в течение 20-го и начала 21-го века в Америке, объясняется вот этим подспудным страхом консервативного сообщества, национально ориентированного перед вот этим вот так называемым глобализмом.
Какие есть инструменты у консерваторов, чтобы отстоять, ну, фактически мы говорим, отстоять свой суверенитет сейчас?
Вот сейчас инструмент большинства в Сенате. Инструмент самый, что ни на есть, действенный, понимаете? Без большинства в Сенате вы не сможете утвердить ни одного реально члена администрации.
Да, то, как это сказать, когда Трамп пытался протаскивать собственные законы, Сенат ему что-то блокировал, демократы потирали руки, а здесь, по сути, демократ, в общем-то, как будто бы почти у власти, и Сенат встал.
Сенат дает понять, что если и дальше Байден будет, видимо, действовать вот с оглядкой на вот это вот глобалистское, соответственно, лобби, скажем так, да, вот, то он столкнется с чем-то очень плохим. То есть это, конечно, такое... Я думаю, Байден и был выбран как человек очень компромиссный. Байден вообще человек, который всю свою деятельность в Сенате... Он сенатор от штата Делавер был, занимался выстраиванием двухпартийных консенсусов. Вот он все время выстраивал этот консенсус. Видимо, его и взяли для того, чтобы он, в общем, договаривался с республиканцами. То есть не надо дергаться, мы с вами договоримся, все, что сейчас происходит, вот эта мобилизация этого левого протестного сегмента, это не более чем временная мера, а потом все вернется на круги своя, будет как при всех возможных бабушках.
А почему вы скептически относитесь к той теории, что Байден, понятно, президент, но президент ненадолго, потому что, ну, просто он старенький уже, а вот Камала Харрис, вот это вот человек...
Вы знаете, Камала Харрис, я боюсь, что ее главное достоинство, потому что она очень привлекательная женщина, действительно. Для ее лет, там, 50 там, с лишним, по-моему, мы где-то с ней ровесники. Вот, она, ну, действительно в хорошей форме, довольно симпатично выглядит. И ничего другого о ней сказать невозможно. Она такая открытка рекламная этой власти. Не более того. Ну, она никогда не имела никакого... Не то чтобы опыт у нее есть, конечно, она была прокурором в Калифорнии, потом сенатором от Калифорнии, но при этом она никогда не имела никакого четкого политического лица. То есть она вот, нельзя сказать, что она там вот, она вышла на этой, значит, волне борьбы с полицией, defend the police, потом отреклась от этого, вот, и, ну, просто является некоторой такой привлекательным образом вот этой, значит, новой мультирасовой феминизированной Америки. Ничего другого в Камале Харрис нет. Я не думаю, что ее роль в этой истории надо преувеличивать. Может быть, она, конечно, и станет президентом, если с Байденом там что-то случится, но не надо думать, что она будет проводить какую-то суперсамостоятельную политику.
Может быть, мы так отсюда смотрим, потому что мы, в принципе, привыкли к суперпрезидентскому правлению, и, по сути, видим, что в Америке как будто бы президент решает все. Но, по сути, мы забываем про Сенат. Мы действительно забываем про Сенат.
Мы забываем про Сенат, весьма влиятельный, да и Палата представителей тоже, знаете, довольно сильная.
Не лыком шито,
вот,
да.
Понимаете, мы забываем про истеблишмент, понимаете. Истеблишмент выдвинул Байдена и выдвинул Харрис не для того, чтобы, понимаете, получить у власти харизматическую женщину в духе Екатерины II, понимаете, которая там командовала, как вот она захочет, с помощью своих там фаворитов. Я не знаю, как это мыслится. Нет, конечно, они выдвинули ее просто как некоторый символ, образ вот чего-то нового, понимаете, чтобы левый электорат почувствовал какое-то некоторое возбуждение, естественно, чернокожее население и так далее. У меня есть некоторое, знаете, некоторое такое конспирологическое предположение, что, возможно, играют роль ее индийские корни. Так все обращают внимание на ее, значит, происхождение из Ямайки, значит, по отцу, а по матери она, значит, индийского, если правильно помню, происхождение, да? Так вот, понимаете, и то, что Моди один из первых, кто поздравил Байдена, мне кажется, пойдет очень сильное заигрывание с Индией. Вот, с Индией как потенциально, так сказать, какой-то, может быть, даже страной, которая может войти в большую семерку, чем черт не шутит. Может быть, стать...
А вот... с Китаем продолжится, вы считаете?
С Китаем, я думаю, будет...
Противостояние.
Да. Ну, оно, может быть, не будет иметь такой шумный характер, то есть это будет немножко более спокойно, уйдет. Да. Но задача будет, конечно, сплочение всех возможных региональных, так сказать, стран, соперников Китая, с целью, значит, создания ему противовеса. Вот возвращение Соединенных Штатов в транстихоокеанское партнерство, это об этом говорили практически все претенденты на роль госсекретаря в администрации Байдена. И, наверное, надо предполагать, что это консенсусная позиция, что единственная возможность противостоять всерьез Китаю, не жертвуя при этом гегемонии как бы Запада, это все-таки вот опереться на другие страны Юго-Восточной Азии, а для этого придется в том числе, конечно, с ними поделиться какой-то частью экономической, собственно, мощи, как поделились с Китаем против Советского Союза в свое время. Вот, поэтому вот я думаю, об этом пойдет речь. Индия здесь, конечно, воспринимается как дружба с Индией.
Потенциальный партнер,
да,
очень прочный.
Да, и тут, конечно, для Трампа это был чувствительный удар. Он на Моди очень надеялся, как на своего такого надежного партнера. Вот, и то, что он, значит, вот признал Байдена одним из первых, я думаю, немалую роль, может быть, сыграла и индийские корни Камалы Харрис, потому что она, нельзя исключить, что как-то вот будет использована в этом качестве, в качестве такой вот посланца доброй воли вот по отношению к крупнейшей демократии мира.
Но, с другой стороны, может быть, Трамп надеялся на Моди, но Моди не получил того, что рассчитывал получить от Трампа в период его президентства 2016 года, потому что Трамп увлекся противостоянием с Китаем с целью национализации там производства и так далее, да. Но была же теория, что он из Китая хочет все это перевести в Индию.
Была.
Вот. Но, да, по сути, этого не произошло. И, видимо, и индийцы, да, на это тоже надеялись. Полковник пишет, Строскан тоже хотел, чтобы США поделились суверенитетом в сфере эмиссии. Чем закончилось?
Ну, знаете, в свое время это было так, а сейчас это по-другому. Сейчас это сейчас просто такая общая точка зрения. Но вы видите, первое, какой-то даже робкий намек на чего-то подобного, вот, что Байден произвел, уже вызвало вот такую оппозицию республиканцев в Сенате. Да. Понимаете, которые, конечно, напряглись, более чем напряглись. Поэтому это все будет не так просто, разумеется. Для разумеется, нас-то. Не так легко. Но я думаю, задача их была именно в этом сейчас, демократов. Сделать так, чтобы все-таки было меньше Америки и больше Евроатлантики. Вот, понимаете, больше... Не просто укрепление трансатлантических связей, в том смысле, как укрепляются межнациональные связи между разными государствами, а в том смысле, чтобы создать некоторую новую идентичность. Вот это в свое время...
Трансграничную какую-то.
Да, ну это, между прочим, не новое явление. Это ведь первый вот этот новый... Вот,
зачем государству границы?
Ну, был старый атлантизм. Да. Создание Североатлантического блока в 1948 году. Угу. Президент Трумэн это сделал. Это тоже был важный смена американской идентичности. Америка всегда была изоляционистское государство, находилось где-то там за океаном. Островитяне, град на холме, там все такое. Угу. И вдруг при президенте Трумэне было принято решение, нет, мы все-таки создаем Североатлантический блок, мы сливаемся с Европой в некое единое целое, но при нашей гегемонии. Такой вот, это же важнейший был слом прежней парадигмы развития. Угу. И для Европы, и для Соединенных Штатов Америки одновременно. И это вызвало оппозицию и в Европе, но оппозиция в Европе была быстро сломана. То есть Деголь был самый яркий ее, наверное, выразитель этой оппозиции. Вот, такой европейской независимости. Именно европейской, а не французской. Он был противник французского национализма, а был сторонник такого европейского национализма на самом деле. Вот. И, с другой стороны, это вызвало, конечно, вот появление консервативного республиканизма в довольно крайних тогда еще формах, угу, конспирологических, там, подозревали, что это все коммунисты, что это все какие-то масоны, кстати, действительно, да, ну, в значительной степени так и было, вообще Трумэн действительно был масон, тут же спору нет, вот, и, наверное, какую-то роль это играло, некоторое вот мистическое такое духовное единство старого и нового света. Вот, понимаете, и, конечно, вот это, ну, до определенного момента это было глубоко в подполье американской политической культуры. И постепенно это подполье стало выходить вот на первый план, угу, пока действительно в лице Дональда Трампа это подполье буквально не слилось с государственной властью. Что, собственно, и вызывает, конечно, особенное возмущение среди американского истеблишмента, до которого давно, собственно, Америка как отдельное государство уже неполноценна.
А в этой связи, вот в условиях появления новой идентичности, где, наверное, есть сопротивление таким ярким персоналистским, даже не режимом, а персоналием как таковым, личностям, то есть личность президента фактически как функция.
Да.
Воспринимается.
Да,
вот, но
снижение президенциализма, конечно, важный фактор.
Вот. И как это снижение роли личности, видимо, в истории тоже. В этой новой идентичности противовес что может появиться?
Ну, во-первых, противовес этой идентичности.
Да.
Ну, пока мы видим американский национализм в чистом виде в лице Трампа, пока не надо его списывать со счетов, он действует этот. Но он слабеет. Он не на подъеме, он ослабевает, потому что никакого этого интернационала популизма не возникло. Все это, в общем, оказалось такой мыльный пузырь. Вот, и я думаю, как некоторый противовес этому появится какая-то серьезная консервативная позиция. Потому что, безусловно, эта Евроатлантика,
да,
она будет строиться на ультралиберальных ценностях. Это уже видно. То есть на ценностях какого-то прорыва в будущее. То есть вот как Советский Союз говорил о том, что он же не опирался на традицию, а формально идеологически он опирался на какие-то авангардные
что-то новое,
попытки,
конечно.
Да, уже мы из будущего говорим, мы вот весь мир еще там где-то в прошлом, а мы уже говорим из будущего.
Это вот у Бориса Васильева тоже хорошо описано.
Да.
Очень
вот,
похоже.
Да, совершенно верно. А вот Евроатлантика сейчас будет с нами говорить из будущего. То есть она потому имеет некоторое вот право диктовать другим цивилизациям свои, значит, законы, потому что она уже знает чего-то того, что мы просто как более отсталые, более еще дети, мы еще не знаем. Они уже с нами говорят, как инопланетяне, значит, говорят с, значит, землянами в некоторых фантастических произведениях.
То самое, условно, то, что как бы по-бытовому, чтобы понять, отказ от нефтянки, за которую ратовал Трамп в обмен
Байден.
На... Нет, Трамп ратовал за нефтянку, Байден предлагает отказываться во имя зеленой энергетики.
Во имя зеленой энергетики, во имя, может быть, каких-то биотехнологических опытов над человеком, так называемого трансгуманизма. Очень важно здесь трансгуманизм.
Ой, очень штука сомнительная, да, честно говоря.
Ну, конечно, сомнительная, мы все консервативно это
больше
отвергаем, но понимаете, а чего? Давайте уберем эти табу, которые не позволяют нам совершать некоторые эксперименты над собой, над своим телом, над своим бытовым поведением.
Или введем, наоборот, где-то табу.
Или введем какие-то табу.
Да?
Введем новые и отменим старые. То есть попытаемся полностью изменить природу человека так, чтобы прорваться в какое-то будущее.
Ой, еще будет повод нам с вами это обсудить, я думаю, потому что очень интересно. Борис Межуев, спасибо. Да, политолог, сопредседатель редакционного совета издания «Политический консерватизм». Пока все обдумаем. Спасибо большое, Борис. Приходите еще. Далее новости, потом Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь. До завтра. Всем приятного вечера.